Привет! Это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее. Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю компаниям и руководителям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман. Я руководитель направления менеджмент в «Яндекс.Практикум». В «Практикум» мы помогаем освоить новые профессии и навыки, которые точно вам пригодятся для работы в IT. Сегодня мы поговорим с Максимом Никитиным. Он уже был в нашем подкасте. Мы обсуждали с ним происхождение российского менеджмента. А сегодня мы поговорим о том, как устроена индустрия коучинга, что такое коуч, как им быть и как пользоваться услугой коучинга по назначению.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете подкаст. Это поможет другим людям найти нас.
Это подкаст-сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, приходите учиться к нам. Расскажи, ты вообще позиционируешься как коуч? И как ты тут оказался вообще в этой индустрии?
Позиционирую ли я себя как коуч? Да. Зря я, что ли, сертифицировался. При этом, объективно говоря, я все время немножко стесняюсь этого термина, немножко этой роли какой-то. Я каждый раз объясняю, что это не все про меня, это какая-то часть. И если человек сам не задаст вопрос, являюсь ли я коучем, я, наверное, кстати говоря, про это даже не скажу. Вообще, если брать какое-то начало, мне кажется, оно лежит там лет 15-20 назад, когда после разных там образований я решил заниматься пиаром. И мне достаточно быстро пришлось работать либо с владельцами, либо с топ-менеджментом компаний, занимаясь управлением их репутацией. А это, на самом деле, задачка не из легких, потому что люди чаще всего глючат. И когда они говорят, что они хотят, это, на самом деле, в общем, не имеет ничего общего с их реальными потребностями и задачами. К тебе приходит какой-нибудь большой-большой дядька и говорит, хочу, чтобы про меня завтра вышла, значит, статья в «Ведомостях» с фотографией на разворот. Ты, значит, понимаешь, что, в общем, ни один здоровый человек себе такого в жизни не хочет. И за этим стоит что-то другое. А вот выяснение, что же там другое стоит и зачем это нужно. Потому что самое простое объяснение, мама очень любит смотреть мои фотографии, а если она будет в «Ведомостях», то вообще будет класс. Оно, в общем, немножко расстраивает человека, когда он до этого доходит. И мне понадобились инструменты, как, во-первых, экологично из человека вынуть информацию, что он на самом деле хочет, какая потребность за этим стоит. А второе, как его переобуть, как ему показать перспективу, что, слушай, чувак, задача, которая у тебя есть, решается другими инструментами. А так, чтобы он еще, в общем, от тебя не убегал, сломя голову, а с тобой разговаривал. Вот так началось вхождение на территорию коучинга. Потом я уже решил, что, в конце концов, если я всеми этими инструментами занимаюсь, то, наверное, надо уже оформить наши отношения. Что же мы столько лет в браке, а все еще не женаты. И я пошел и сертифицировался.
Когда ты слышишь слово «коучинг», ты представляешь человека, который может как будто делать бы все и одновременно ничего конкретного. Давай попробуем дать определение, что же такое коучинг.
Как мы помним, что в переводе это просто тренер, но это, конечно, совсем не в том значении, в котором изначально было задумано. Коуч – это формат, в котором ты консультируешь человека, не внося в него, в этот разговор, в эту консультацию, никаких качеств самого коуча. То есть основная задача коуча – быть прозрачным, быть несуществующим и вести разговор вокруг того, с какой задачей, с какой проблемой пришел к тебе клиент, таким образом наводя на какие-то открытия, инсайты, наблюдения. Если коуч действительно работает по всем стандартам, которые требует ICF, он должен быть теневой фигурой, которая вот сидит и из ниоткуда задает вопросы.
Как выглядит вообще формальная инфраструктура коучинга? Там есть какие-то международные стандарты, есть какие-то школы. Почему я спрашиваю? Потому что, с одной стороны, я не очень понимаю, это академическая уже дисциплина или нет, или это все-таки напоминает условно школы карате, где каждый тренер когда-то учился у какого-то мастера с острова и теперь раздает желтые и красные пояса, потому что у него теперь своя школа, как бы свой филиал какого-то невидимого мастера из Японии.
Как ты понимаешь, да, вот мне очень нравится твоя метафора, школа карате подходит, потому что в какой-то момент все вот эти коучи, они решили, что, надо хоть как-то стандартизировать подход и хоть как-то его писать. И надо сказать, что, в общем, это правда принесло свои результаты. Появились форматы коучинга, появились требования к коучингу, появилась Международная федерация коучинга, та самая ICF. Что это такое? Это действительно просто бывает в России саморегулируемые организации. Да, собрались какие-то люди, сказали, мы теперь саморегулируем, и, значит, у нас вот такие стандарты. Вот, собственно, люди собрались, сказали, давайте определим, что будет отличать коуча от некоуча, введем какие-то форматы, что такое коучинг, профессиональный, личностный, экзекьютив, и дадим какие-то стандарты, под которые нужно соответствовать, чтобы получить сертификацию ICF. При этом мой опыт взаимодействия с ICF и с теми всякими академиями, институтами, и прочими организациями, которые готовят к сертификации и проводят сертификацию, это, конечно, кто во что гораст. Оно достаточно стандартизировано. Все-таки сказать, что там нет никаких единых стандартов, это неправда, есть. И они достаточно, кстати, жесткие, но при этом подходы к прочтению очень разные. Соответственно, ты вообще можешь назвать себя коучем по телесной спецификации, еще что-нибудь там придумать, знаешь, каких-нибудь кучу слов, и, в общем, да, сказать, я теперь открыл это направление и буду дальше всех сертифицировать. Вот коуч по карате, например. Причем по какому-нибудь новому способу, который позволяет, значит, использовать карате в переговорах. Вот ты будешь таким коучем и сам будешь всех сертифицировать.
Коучинг – это универсальный инструмент или все-таки он ограничен какими-то определенными сферами?
Коучинг так задуман и так он сейчас реализуется, что мне кажется, он уже стал абсолютно универсальным инструментом, потому что есть лайф-коучинг, значит, бизнес-коучинг, экзекьютив-коучинг, коучинг самоопределения, там, и вот этого, значит, всего. Ну, вот как мы уже с Иосифом придумали, что коучинг влияние карате на переговоры, пожалуйста, новое направление, вступайте, сертифицируйтесь. То есть, на самом деле, легкость формата позволяет его использовать при разных жизненных необходимостях. При этом там есть существенные ограничения, так как сам формат предполагает, что коуч не вносит себя, а только, значит, как помните, в Винни-Пухе из нашего детства там была вот эта мудрая сова, которая говорила «у-у, у-у», да, и задавала какие-нибудь неприятные вопросы. Вот мне кажется, иногда коуч превращается вот в этого филина, который говорит «у-у», и говорит «а почему ты так об этом думаешь? А что это значит?» И в этом смысле ограничения коучинга колоссальны, и хорошо бы об этом знать на старте, когда мы именно выбираем этот процесс. Если мы хотим, чтобы кто-то поделился с нами своей экспертизой, коуч этого делать не должен. Я не говорю, что не умеет. Я не говорю, что не делает, потому что, ну, вот правда. Я хорошо помню, с кем вместе я проходил сертификацию в ICF. Знаете, сейчас буду крамольные вещи закидывать. Когда в 22-м году ICF сказала, мы уходим из России и больше, значит, не будем сертифицировать здесь людей, я, если честно, сказал, слава тебе, Господи, наконец-то. Вместе, значит, со всеми своими стандартами пройдите на выход. Потому что это опаснейшая штука, с моей точки зрения. Еще раз, это исключительно мое мнение, не настаиваю. Но когда любой специалист по маникюру вдруг неожиданно понимает, о, я же могу быть коучем, идет на двухмесячный курс, после которого, значит, его научили ключевому инструменту коуча сократовским вопросом. И он, значит, теперь как попка-дурак сидит и повторяет эти вопросы. Это опасная штука, потому что проблематизировать человека не проблема. Но это достаточно просто сделать. Что ты потом с этим делать будешь?
То есть коучи должны работать в связке с терапевтами после того, как ты проблематизировал человека, на утилизацию отдаешь его как бы дальше.
Ты понимаешь, да, всю опасность того, чего мы можем добиться, если вот так делать. Я пришел к тебе, проблематизировал тебя и говорю, ну все, Иосиф, собственно, на этом моя работа закончена, пожалуйста, вот тебе список психотерапевтов, иди. А ты приходишь к психотерапевту и говоришь, слушайте, меня к вам направили, а психотерапевт, в общем, особенно если он грамотный специалист, в этот момент говорит, ну вот вы где карту открывали, в то отделение идите. Все-таки скорее коуч, особенно если это грамотный коуч, он находит для клиента способ утилизировать возникшую проблему. Если ты уже увидел какую-то сложность, да, ты дальше должен показать, куда с этим идти.
Максим, а можно я тебя попрошу все-таки тогда рассказать, а как выглядит законченный цикл работы с коучем? Как выглядит услуга, оказанная от начала и до конца?
Смотри, услуга, оказанная от начала до конца, это время коучинговой сессии, которая началась и закрылась. Мы ее начали с того, что ты пришел мне и рассказал, слушай, у меня вот есть такая задача, мы с тобой поработали над формализацией этого запроса. Дальше я пойду в какой-то процесс, в котором помогу тебе раскрыть разные перспективы этого запроса. Если особенно я все-таки там где-то нормально учился, то я еще постараюсь максимально переложить всю ответственность на тебя, потому что только в этом случае от коучинговой сессии будет хоть какой-то эффект. И дальше мы должны каким-то образом, разобрав этот кейс, закрыть сессию с тем, чтобы ты вынес из нее какие-то инсайты. Вот с моей точки зрения, качественная коуч-сессия заканчивается всегда тем, что клиент понимает, как и что он попробует хотя бы делать по-другому. где его гипотеза сформированная, которую он собирается пойти и проверить. Если сессия заканчивается просто: «О, спасибо, я понял». Ну, знаете, вот этот вот мой любимый мемасик про психотерапевтов, правда, но к коучам отнести еще проще даже, чем к ним. Давайте мы сразу обвиним во всем ваших родителей, а то пятница вечер, хочется уже в бар.
А коуч – это ведь не психотерапевт, и не ментор, и не бизнес-консультант. Давай разведем все эти понятия для того, чтобы нашим слушателям стало прозрачней вообще смотреть на все эти профессии.
Вообще, на самом деле, формат взаимодействия людей с людьми с точки зрения их развития действительно 1 100 000, и это очень разные форматы. При этом есть какие-то форматы более стандартизированные, лицензируемые. Это, например, психотерапия. Все-таки здесь мы должны говорить с вами: в классическом прочтении психотерапия может использоваться только специалистом, который получил настоящее образование. И психотерапия – отличный метод работы, в котором клиент приходит с какой-то определенной психической сложностью, проблемой, и терапевт достаточно долго с ним работает, развлекается там всяко-разно. И уровень контакта, и уровень влияния психотерапевта настолько велик, что простых коучинговых знаний здесь, конечно, не просто недостаточно, это большая-большая опасность. Так, дальше ты говорила, Ксюш, про роль ментора. Очень люблю эту роль, особенно с учетом того, что мы сейчас живем, кажется, в России год наставничества объявлен, и слово «ментор» звучит, мне кажется, сейчас из каждого утюга уже. В России, кстати, это направление очень развито. Было развито и в Советском Союзе. Наши с вами родители через это нам все радостно проходили. И если говорить о чем здесь, в чем корневое отличие. К коучу я прихожу, и в стандарте коуча не должно быть. Он должен быть прозрачным, не влиять, не рассказывать про свой опыт, не делиться своими решениями. Он должен задавать мне вопросы и направлять меня, чтобы я находил эти решения. Ментор делится своим опытом. И, соответственно, если мы с вами выбираем какого-то наставника-ментора, основная задача – посмотреть, а кто уже сейчас имеет опыт в решении таких же кейсов, как у меня, и может поделиться своей перспективой на то, как мне, исходя из моих задач, эффективно решать этот кейс. Соответственно, ментор вносит себя целиком и полностью в это взаимодействие. Ну, естественно, дальше уровень профессионализма. Кто-то, значит, приходит и говорит: смотри, записывай давай, а сейчас я тебе расскажу, что тебе надо делать. Сказать, что это не менторинг, нельзя. В общем, он как бы тоже в своем роде ментор. Вопрос, чью задачу он решает, конечно, и вопрос, как он ее решит. Есть ментор, который включается в исследование сначала того, что с вами происходит, и делятся перспективы, как еще можно решать подобные вопросы. Да, ну и есть еще формат, да, бизнес-консультантов, консультантов по развитию, вот к коим, собственно, я себя чаще отношу. Это формат, который как раз более свободный, он, слава богу, никем не занят. Там есть возможность более широкого, что ли, подхода к инструментарию. Это значит, что я могу использовать коучинговые, например, инструменты и задавать вопросы, и, собственно, идти с человеком в исследовании его ситуации. При этом я могу делиться с ним кейсами, кстати, не только своими, да, в этом прелесть бизнес-консультанта. Он уже не в чистом виде ментор. Он может использовать как свой опыт, так и заимствованный. То есть он может сказать: ну, смотри, вот подобные задачки решал, кстати, Давид Соломонович, там, не знаю, Розенберг в преснопамятном 18 веке, и делал он вот то-то и то-то.
Откуда такая популярность? Ведь, по сути, мне кажется, про коучей в России говорят больше, чем про психологов и про психотерапевтов.
Смотрите, каждый суслик агроном, да? Ну, это же правда абсолютно, я же не вру. Я проходил сертификацию в американском университете. Со мной сидела мастер по маникюру из Нью-Йорка, обучалась одновременно, и была какая-то парикмахер из Европы откуда-то. Я не могу сказать, что они совершенно какие-нибудь там неумные женщины. Нет, они были вполне себе умными тетками. Но, по-моему, это был 2-месячный курс, я сейчас уже там точно не помню. Чудовищно то, что тебе не объясняют, почему нужно задавать те или иные вопросы. Тебе алгоритм передают. Тебе просто рассказывают: иди по этому алгоритму, все будет хорошо. Соответственно, первая причина – доступность. Легкая, быстрая доступность инструмента. Не дураки же его придумывали. Алгоритм будет работать, даже если мы с вами вдруг в 3-м классе школы этот алгоритм возьмем, освоим и пойдем задавать эти вопросы. Он будет работать сам по себе. И более того, я же не просто так там, да, вспоминаю сократовские вопросы, потому что все коучи, они возводят вот эту свою линию мастерства к Сократу. Как вы понимаете, 1000-летняя история просто так ничего в живых не оставит. Это живучая штука. Ну и, соответственно, применяя этот инструмент, даже на своем уровне, не имея там какой-то глубокой проработки подоплеки, он будет работать. И вот мы получаем огромное количество людей, которые научились, пошли применять, инструмент все равно работает, и большая часть людей получает какие-то, ну, даже если это просто разговор про меня. Представляете, наконец-то кто-то честно сидит и разговаривает про меня. У нас с этим большая проблема, потому что даже в дружеских отношениях люди иногда не умеют сказать: слушай, мне сейчас важна поддержка, нужно, чтобы ты поговорил безоценочно. Не давал мне советов, не давал мне каких-то рекомендаций, как мне дальше жить. А мы что делаем? Нам приходит человек, говорит: слушай, что-то я себя сегодня вот прям вот разваленный, на работе все не задалось. Что мы начинаем делать? Говорит: ну что ты там, давай, сейчас я тебе все расскажу, как тебе надо жить. Записывай. А здесь формат, в котором кто-то честно тебе задает вопросы, с увлечением смотрит, слушает.
Сегодня хочу рассказать вам о курсе, который практикум сделал вместе со школой управления Сколково. Он называется Chief Product Officer – управление продуктовой стратегией. К слову, я сам учился на первом потоке этой программы, и этот курс здорово помог мне увидеть бизнес, которым я управляю, и расширить мое предпринимательское мышление. Если перед вами стоят задачи роста, прибыли, создания новых продуктов или актуализации тех продуктов, что у вас уже есть, то этот курс вам очень подходит. А также курс будет полезен вам, если вы планируете выход из операционной работы в стратегическое управление или в новую для себя позицию, которая часто в разных компаниях называется CPO. Обучение длится 4 месяца. За это время вы научитесь управлять продуктовыми линейками, воспринимать бизнес как продукт и находить точки роста, определять тренды рынка и интегрировать их в продукты. А еще мы расскажем о том, что делать, если команде или стейкхолдеру трудно принять изменения, которые необходимы для роста бизнеса. Мы создавали этот курс для того, чтобы помочь развить продуктовое и стратегическое мышление. Поэтому в рамках обучения вы научитесь видеть долгосрочные цели бизнеса, определять тренды рынка, выстраивать продуктовую культуру во всех подразделениях и командах вашей компании. Ссылка на этот курс в описании к эпизоду.
Коучинг – это та область, в которой ценообразование непонятно со стороны. То есть это может быть и там 2000 рублей, а может быть 75 и 200 тысяч рублей за час. И из-за этого, мне кажется, это тоже становится весьма таким популярным и прогревающим большие массы, что якобы ты можешь бесконечно расти в своих доходах.
Коучинг может быть бесплатным. Обучился ваш мастер по маникюру коучингу, у вас, в общем, собственно, шансов нет. Вместе, значит, с обстриганием ногтей вы получаете сразу колесо баланса и еще какие-нибудь там 5 сократовских вопросов. А дальше все зависит от действительно мастерства и той ценности, которую создает коуч на своей сессии. Поэтому, когда мы начинаем смотреть на коучи, которые цены становятся выше, в первую очередь приходится задуматься, что какую-то ценность он здесь создает. Но люди не дураки, если они за это платят, значит, что-то они с этого получают. Здесь, конечно, кроется много всяких подводных камней. Потому что чем дороже стоимость коучинговой сессии, тем больше ответственность ваша за то, что вы эти деньги сюда принесли. Потому что глобально, если вообще взять любые коучинговые инструменты, если уж посмотреть, в чем их ценность, это вернуть человеку ощущение акторства в его жизни. Что жизнь с ним не случилась, а он ее живет, что он очень влиятельный. И вот этой акторской позиции «я эту жизнь живу, я ее выбираю». И даже если сегодня ретроградный Меркурий, то обратить на это внимание – мой выбор. И тогда, ну, как бы нести ответственность за то, что я это выбираю почему-то. Или вот это мое любимое: сегодня просто погода в Москве такая дождливая, поэтому у меня настроение, значит, не очень. Ну, как бы, камон, да? Это же твой выбор с таким настроением, с такой погодой там дальше выходить из дома или не выходить, в общем. И поэтому, мне кажется, ключевой инструмент, который в коучинге есть, это действительно вернуть человеку ощущение собственной жизни и собственной акторской позиции. А это дорого. И в этом смысле повышение цены очень часто позволяет человеку решить для себя: да, здесь действительно происходит что-то для меня ценное, я это ценное буду вытаскивать, потому что я уже столько заплатил, оно действительно для меня там имеет значение. Вот оно откуда, ну, на мой взгляд, да, здесь может быть много мнений, это только моя точка зрения. А вторая, кстати, позиция: кто-то сидит и говорит: вот смотри, значит, я сегодня за 3000 рублей, значит, консультировал, и человек ушел, кстати, очень довольный. Возьму-ка с него в следующий раз 5, а то что-то он слишком довольный ходит. а теперь я еще поэкспериментирую, а со следующего возьму 15. Ну, и здесь все зависит от масштаба вашей смелости во многом, потому что, объективно говоря, законы маркетинга никто не отменял. Если вы присвоили чему-то высокую ценность и нашли хотя бы одного-двух людей, которые к вам за этим пришли, то, в общем, похоже, вы столько стоите. Ну, потому что они, правда, пришли и заплатили эти деньги.
У этой позиции есть и оборотная сторона. Я встречался с позицией среди коучей, которая говорит, что да, человек хочет обмануться, он должен потратить эти деньги, и лучше его тогда обману я, и это будет для него полезно, потому что я помогу извлечь из него уроки. Ну, не обману, а как бы возьму эти деньги себе, раз он хочет их отдать. Это будет лучше, чем их возьмет какой-нибудь другой плохой человек. Ведь это же его ответственность, ему нужно ошибиться. Лучше я ему преподам этот урок, чем кто-нибудь другой.
Ужасная позиция, с моей точки зрения. От нее веет и махинации какой-то. Ну, то есть даже сама формулировка «лучше я обману этого человека и возьму у него эти деньги». Это как раз то, что вызывает у меня большие вопросы. Вопросы к профессии коуча и почему я регулярно стараюсь не рассказывать никому, что и коучингу я тоже учился. К сожалению, профессия дискредитирована. Как вы понимаете, да, в данном случае задачей человека является не принести какую-то ценность своему коучи, а получить с него денег. И преподать ему урок, что вот смотри, какой я, значит, добрый, я тебя сейчас обманул, но это только для тебя.
Ты сказал про дискредитацию коучинга, и это действительно, на мой взгляд, важная тема для нас сегодня. Почему вообще так произошло? Хотя это просто один из форматов помогающей профессии. Хочешь – выбирай, не хочешь – не выбирай, но столько вокруг этого какой-то дискуссии и некоторые даже, я бы сказала, боли, что хочется здесь разобраться, что же пошло не так и на какой развилке.
Мне кажется, вот то, что Иосиф предложил в качестве одного из кейсов, да, вот это взять с человека денег, он же теперь поймет, как надо жить правильно.
Ну, подожди, это была моя условно гротескная реакция на ответственность, когда ты сказал, что коуч должен переложить всю ответственность на человека. Ведь этот человек решил обмануться. Коуч ему дал возможность пройти этот урок.
Прости, что значит обмануться? Как раз вот здесь кроется история дискредитации. Когда я говорю, что я ему дал возможность обмануться, как будто я себя исключил из ответственности за то, что происходит. Это он сам себя обманул. Обмануться, да, возвратная частица «ся», говорит нам о том, что этот человек что-то с собой сделал. А я в этот момент вообще на Канарах отдыхал. Никуда не приходил, денег у него не брал, в общем, как бы никакой ответственности я за это не несу. Вот эта неспособность части коуча нести ответственность за свои поступки, в этом основа дискредитации. Во-первых, сам формат. Если я что-то там проговорил, а там хоть расцветай, хоть не расцветай, в общем, ну, меня не волнует, что будет с человеком дальше, то я, соответственно, так и сессию вел. И человек, оставаясь после этой сессии наедине с собой, он к какому выводу придет? Многие люди пришли в этот момент к выводу, что со мной сейчас что-то было. Мне, кстати, даже в моменте казалось, что все неплохо. Но вот я вышел, столкнулся с реальным миром и понимаю, что все, что происходило в рамках сессии, не имеет отношения к моей жизни, это не про меня. Тогда у меня, в общем, ну, как у вполне здорового человека, складывается отношение. Это мошенники. Они забирают мои деньги и дальше, значит, сами там как-то на это радостно живут. У кого-то складывается другое отношение. Сижу я, наблюдаю за какими-нибудь марафонами счастья. Мне рассказывают про каких-то там великих коучей, которые за 10 тысяч рублей в течение недели любое твое желание воплотят в жизнь. И вижу, как, значит, 20 моих не очень знакомых, но как ком-то там, я имею представление, кто эти люди, они пошли, заплатили, значит, и теперь ходят и рассказывают с упоением, ну, вот эту всю сектантскую чушь. Я же к этому критически отношусь. Я смотрю на это и думаю, господи, со мной тоже такое могло случиться. Я заранее теперь уже всех этих коучей подозреваю в том, что они непорядочны. Потому что я увидел, как это отразилось там на моих знакомых. И это начинает формировать репутацию, имидж, запускает все слуховое поле и формирует общественный резонанс. Вот то, что происходило. Ну, потому что у инструмента коучинга много непрозрачных влияний, которые люди не учитывают.
А как же Тони Робинс?
А что с ним?
Были те люди, которые репрезентовали индустрию коучинга, как такие шоумены, собирающие стадионы. Отсюда все вот упоминания этих марафонов и какие-то коллективные забеги. Это же еще коучинг?
Ну, конечно, такой же групповой. В данном случае мы сталкиваемся с эффектом группового коучинга. Но еще раз, здесь интересная штука. Вот я почти уверен, что если записать коучинговые вопросы на пластинку и запускать ее дома себе, знаешь, вот это... Помните старый советский анекдот про это? Родители возвращаются домой, значит, ребенок сидит у граммофона, значит, это «хочу, хочу», а у него заело, значит, «дружок, хочешь, я расскажу тебе сказку? Дружок, хочешь, я расскажу тебе сказку?» Вот это вот, собственно, пожалуйста, оно будет работать? Будет. оно будет работать. И, собственно, этот эффект показывает Тони Робинс, когда собирает олимпийские и говорит, сейчас я вас всех прокоучу и научу вас жить. И говорит, давайте вместе там попрыгаем, покричим. Дает это какой-то эффект? Конечно, дает. Человек вдруг ощущает, о, смотри, когда есть групповая динамика, я в нее включаюсь. И мне, кстати, очень нравится это делать. И я что-то про себя чувствую другое, я получаю новый опыт. И тогда у меня даже какой-то эффект. Я выхожу с встречи с Тони Робинсом и вдруг думаю, смотри, у меня было какое-то экстремальное переживание. Я очень благодарен за то, что я вообще такие эмоции испытывать могу. Я живой. А я еще что-то услышал, что было про меня. К себе это как-то интерпретировал. И даже могу с этим дальше как-то жить. Работает такой инструмент? Работает. Вопрос в том, что кто ответственный за то, что произошло с людьми на этой сессии? На ком ответственность? Если я в своем уме и понимаю, что Тони Робинс разговаривал с тысячами людей сейчас, для меня что-то отозвалось, это про меня, это я сделал, не Тони Робинс. Он в этом смысле был действительно моим коучем, он помог мне что-то увидеть. Но есть 100% ответственности Тони Робинса за то, что он говорит, и 100% моей ответственности за то, что я слышу, как я это интерпретирую. Если бы у нас все люди жили по этим принципам, в общем, мне кажется, мы бы жили в каком-то другом мире.
У меня есть один комментарий про прозрачность. Она меня вот впечатлила. Ведь, по сути, навык убирания себя, он достаточно долго кристаллизуется. И там, не знаю, это от мировых религий, будь там буддизма, да и на самом деле все мировые религии подразумевают некоторое избавление от самого себя, чтобы очиститься и можно было увидеть другого, неважно какой он, вышестоящий или предмет веры. Каким образом в сертификации или в процессе обучения учат коучи убирать самого себя из этого разговора? Потому что вот этот навык прозрачности, он же безумно тяжелый. И наоборот, хочешь светануться, проявить себя, помочь человеку, чтобы он тебе был благодарен, а тут ты как будто должен быть невидимой рукой рынка, я не знаю.
Я на самом деле считаю, что это вранье про прозрачность коуча и создает огромное количество глюков. Потому что на самом деле, если ты пришел к другому человеку, он всем с собой туда пришел на эту встречу. Как бы тебе ни казалось, что ты прозрачен, ты в реальности есть. И человек почему-то выбирает тебя. Есть это правило, что чтобы стать никем, надо сначала кем-то стать. Мне кажется, в этой профессии крайне важно, кем ты на самом деле являешься. И если я себя не знаю, тогда я вместо того, чтобы заниматься им и видеть его, буду видеть в нем свои проекции. И буду разбираться со собой любимым. А за чужой счет это делать, ну, дико увлекательная история. Вот, мне кажется, если вы заметили, что человек сейчас пытается за ваши деньги про себя разговаривать, бегите. Он явно, ну, какой-то другой задачей занят.
Как отличить хорошего коуча от плохого?
У хорошего, значит, у него на лбу татуировка. Я хороший. В общем, нету такого, знаешь, вот какого-то инструмента, который по-настоящему мог бы четко сказать, вот здесь так, здесь не так. Первое, что нужно взять в контур внимания при выборе коуча, это ответственность за этот выбор лежит на тебе, не на коуче. Ты отвечаешь за то, кого ты выбираешь. Ты понесешь ему свои деньги, ты будешь с этим человеком обсуждать что-то для тебя, скорее всего, важное, ценное и опасное. Поэтому вся ответственность изначально лежит на тебе. Когда мы идем вот с такой позицией, мы понимаем, что первая встреча – это, скорее всего, проверка гипотезы, что мы друг другу подходим. А второй момент, ну вот я знаю, что многие коучи так делают, можете на это тоже обращать внимание. Когда человек говорит, я вообще-то не уверен, что я тебя возьму в коучинг. Мне тоже нужно на тебя посмотреть и понять, мы друг другу подходим или нет. То есть, ну, это какая-то очень трезвая оценка человека, что что-то может пойти не так. И в этом смысле такая сессия может стоить там либо дешевле, либо вообще иногда предоставляется пробоно. Это, кстати, касается, мне кажется, всех тех профессий, о которых мы сегодня говорили. То же самое про менторов, то же самое про консультантов, то же самое про психотерапевтов. Третье, что может быть, никто не отменял рекомендаций. В этой профессии как бы, ну, важно получить максимум информации о том, с кем вы будете взаимодействовать, что о нем уже говорят ваши знакомые, на чей опыт вы можете полагаться, кому вы можете доверять. И в этом смысле рекомендации хорошая штука.
Иосиф, мне безумно понравился наш разговор с Максимом, потому что были затронуты фундаментальные вещи про ответственность, про то, каким образом вообще стоит заходить в этот процесс коучинга для того, чтобы получить нужный для себя результат. Потому что то, что я часто вижу как рекомендации по входу в там, терапевтический или в коучинговый процесс, это, конечно, очень сильно отличается. Мне позиция Максима здесь очень близка и понятна. И мне очень показалось важным обсуждение именно утилизации. Я считаю, что как раз вот с этим и действительно есть провал у большого количества специалистов, потому что они сталкиваются иногда со слоном, которого они, может быть, действительно проблематизировали, но что с ним делать, как его вообще приготовить, понятия не имеют, и, собственно, как выводить человека, как выдержать напряжение этого человека, как выдержать неопределенность. И я даже к себе отношу, я тоже сертифицированный коуч, но я себя так не называю, потому что для меня это только один из инструментов. Но действительно, то, что приходит с годами, это возможность выдерживать напряжение клиента. Чем более высокого уровня люди к тебе приходят, тем больше это напряжение, тем больше требований. Тут действительно этот навык, который, мне кажется, нарабатывается как раз годами. Он не может быть получен за 2 месяца обучения.
Ты знаешь, для меня сегодняшний разговор был наполнен очень такими личными смыслами и переживаниями. Почему? Потому что в какой-то момент я решил не продолжать психологическую карьеру, столкнувшись с тем, что действительно эти инструменты, они доступны настолько, что любой человек без подготовки может их схватить и использовать. И меня настолько это ужаснуло в тот момент. Я подумал, а как же так? Ведь если будут то, про что говорил на самом деле Максим, люди, которые пришли без подготовки, без даже каких-то этических осознанностей, выхватывать их и пытаться использовать в качестве услуги, то сколько же людей мы сможем покорежить? И тогда я решил, что я завязываю с практической психологией, потому что я не хочу в этом участвовать. И сейчас этот разговор как раз сколыхнул во мне те воспоминания про то, что действительно технологии влияния друг на друга, они очень доступны. Но профессионализм не в том, что ты можешь на кого-то повлиять, а профессионализм он в том, что ты можешь провести человека от А до Я, да, к какому-то результату, какой-то цели, и ты сам осознаешь ответственность по поводу того пути, в котором ты его сопровождаешь. Вот этого мне очень не хватало, вот этого проговаривания того, что ответственность коучей, она тоже есть, и это супер важно.
Но, как говорил Максим, и я тут, опять же, с ним согласна, можно сколько угодно тянуть человека к водопою, если человек не идет сам и сам не понимает того, что идти-то все равно ему, хоть даже в сопровождении команды людей рядом, которые показывают дорогу, то, в общем, все равно здесь мячик на твоей стороне, и движение осуществляешь именно ты. И вот если правильно расположить себя в этом пространстве с коучем, с бизнес-консультантом, с ментором, то можно действительно получить лучший результат. И я считаю, что это очень важный итог сегодняшнего разговора.
Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссеры Ильдар Фатахов и Константин Вшонь, композитор Кира Вайнштейн.